завершит выпуск «Экологическая тема». Всемирный фонд дикой природы и Совет по морским млекопитающим организовали совместную морскую экспедицию по обследованию экосистем Белого и Баренцева морей. Участники экспедиции наладили работу местных наблюдателей за млекопитающими, моржами и белыми медведями. О важности этой работы в эфире «Радио Свобода» рассказывает руководитель пилотных проектов фонда в России Виктор Никифоров. С ним побеседовала Любовь Чижова.
Экспедиция наша протекала порядка 3 недель. Цели экспедиции было обследование акватории Белого и Баренцева моря на предмет поиска или нахождения морских млекопитающих. Нужно сказать, что эта экспедиция протекала на яхте. В ней принимали участие 5 человек. Это сотрудники Всемирного фонда дикой природы, работники в НИИ «Природа», Всероссийский институт охраны природы и специалисты из Мурманского морского биологического института. Была общая экспедиция организована ВВФ при поддержке Совета по морским млекопитающим.
Почему вам важно было наладить наблюдение за моржами и белыми медведями?
Ну, понимаете, этот район, южная часть Баренцева моря, фактически не исследован ученым. Есть довольно много данных по промысловым видам, так как местные институты и все работы, они ориентированы на то, чтобы каждый год давать какие-то промысловые данные для рыболовства или охоты на тюленей. А такие виды, как белый медведь и как атлантический морж, фактически никогда не были в фокусе научных исследований, потому что не было никакой коммерческой стоимости, коммерческой ценности. Но, как мы знаем, в ближайшие годы этот район южной части Баренцевского моря или Баренцево-морского региона, это будет зона активного освоения промышленности. То есть буквально на следующий год и там в течение последующих 10 лет это зона активного освоения больших месторождений нефти и газа. Поэтому сейчас, так сказать, крайне важно до начала широкого промышленного освоения территории понять, что же сейчас происходит в этой зоне, и самое главное понять, что происходит с такими редкими кастарнижными видами, как белый медведь и атлантический морж.
А есть уже в России опыт налаживания таких медвежьих патрулей, или это первая такая инициатива?
Уже проекту лет 5, он активно развивается на Чукотке, Якутии, на севере Красноярского края, в поселке Диксон. Просто в силу разных причин, что здесь на западе региона теплое течение Гольфстрим, и немножко популяция медведя находится на севере и не имеет контакта с поселками, здесь этого движения или этой работы не было. А так уже имеется отличный опыт по участию местных жителей, которые в течение года или в такие важные периоды проводят наблюдения за редкими млекопитающими, белым медведем морж, по мере получения информации сообщают нам Москву или о перемещении, или о наличии берлог или о нахождении погибших животных или каких-то конфликтных ситуациях, о случаях с браконьерством и так далее.
Виктор, но это происходит на волонтерской основе бесплатно или все-таки люди за это зарплату получают?
В этой работе принимают участие разные люди. И работники охраняемых территорий, которые в силу своих обязанностей какие-то деньги получают. Также просто волонтеры, то есть фактически не платим никому зарплату, мы только поддерживаем их с точки зрения методики, или если есть какие-то рейды и выезды, мы поддерживаем там техникой, бензинами, GPS-навигаторами, радиостанциями. Но, в принципе, что важно в этой работе, это кропотливый поиск заинтересованных лиц, которым интересна эта работа и которые готовы нам поставлять эти важные данные.
А вот в чем заключается работа этих людей? Вот как проходит их обычный трудовой день? Как они наблюдают за моржами и белыми медведями? Издалека, из биноклей? Как вот это все происходит?
Знаете, по-разному. Допустим, на Чукотке какие-то отдельные места, где транспортируется, допустим, миграция белых медведей вдоль берега, там, осенью или весной, в марте месяце, апреле, когда белые медведицы с медвежатами выходят из берлог. В отдельных местах мы платим деньги, что люди делают рейды на техники вдоль побережья, смотрят следы. А в некоторых местах, как, допустим, Амдерма, там местный житель, активный наблюдатель, у него есть интернет, вот он прямо видит на берегу медведь, там что-то подошел, он тут же снимает этого медведя фото, нам прямо по интернету или по телефону передает такие данные. То есть в каких-то местах требуется какая-то активная деятельность по поиску, а в большинстве случаев просто достаточно, если активный человек, так сказать, занимается своей повседневной работой, еще приглядывает и, если ему интересно, нам эти данные сообщает. Как бы один поселок, одно село, никакой пользы от этого нет, но если охватить фактически все побережье России такими точками, включая не только поселки, но и полярные станции метео и пограничные заставы, получается очень крайне интересная и важная картина.
Виктор, вот как будет использоваться информация, собранная в ходе наблюдения за морскими млекопитающими? Возможно ли тут какие-то научные открытия, например?
Да, потому что, так сказать, до нашего начала проекта на Чукотке были разные сведения. Мы получали данные, что медведь там в течение круглого года выходит. И один год, конечно, сложно по одному году, но если наблюдение в течение там 3-5-7-10 лет, уже появляется вполне выраженная тенденция, и уже можно выработать конкретные меры по охране защиты. То есть это важно с точки зрения науки. И второе, чем больше людей находится в тундре, или чем больше людей на берегу, чем больше информации поступает нам, и тем, так сказать, меньше шанс охоты на них. То есть, как вы знаете, охота на белого медведя на марже закрыта, но часть местных жителей не в курсе, или часть, так сказать, занимается браконьерством, поэтому как бы с точки зрения не только научной, но предохранный эффект. И плюс, так сказать, местные жители получают информацию, то есть некий элемент экологического просвещения тоже присутствует.
А вот я как раз хотела спросить, какие сейчас существуют опасности для белых медведей и моржей? Вы сказали, что местный житель на них охотится, а вот в чем ценность? Вот у медведя шкура, а у моржа что? Что они там такое продают?
Клыки, конечно, там моржевая кость на поделке, это считается довольно ценным таким материалом, но, скажу честно, здесь вот в западном регионе, где всего-то моржей там 300-400 осталось особей, поэтому они такие уникальные, они числятся в Красной книге. Здесь просто люди стреляют по как бы ошибке, по недоумению, так сказать, по недомыслию. То он выехал охотиться на нерпу, там видит заодно морж. Ему там кажется, ну, подумаешь, морж, стрельнул, тем более сложно добыть, а тем более его, так сказать, вытащить. То он стреляет там на корм собаки. Нет, то есть с точки зрения экономической ценности в этом регионе никакой особой нету ценности моржа. Просто люди по недомыслию могут стрелять лишний раз. Или, допустим, вылезло 5-10 особей на берег, они отдыхают, люди подъехали близко на лодке к ним и спугнули этих бедных моржей. То есть, с точки зрения моржа, нет, здесь экономическая ценность довольно маленькая. Белый медведь, конечно, конечно, это шкура, это черный рынок, это другая песня.
А вот вы сказали, что в ближайшее время на территории Баренцева моря, где сейчас обитают вот белые медведи и моржи, будут добывать нефть, газ. А как развитие этого сектора повлияет, может быть, на численность белых медведей и моржей? Вот есть уже какие-то предварительные данные?
Ну, такие данные, конечно, очень сложно сказать. Наша цель — понять, что мы имеем вообще, так сказать, на этой территории, где, так сказать, самые важные пути миграции моржа, где тлеющие моржа, где проходит пути миграции медведя, чтобы при старте всех этих больших проектов по нефти и по газодобыче мы бы пришли с какими-то конкретными данными. А так, сами понимаете, сейчас увеличение добычи — это десятки раз вырастет и трафик судов, и будет больше людей находиться на севере, и будут летать вертолеты, будут суда, будут танкеры, будет более активный контакт людей с белым медведем, с моржом.
Когда вы говорите о контакте людей с белыми медведями, почему-то сразу вспоминается мультфильм «Умка», где этот контакт, в общем-то, был таким вполне мирным. А это только какие-то мультипликационные ощущения? А вот на самом деле есть какие-то примеры добрососедского существования, например, человека и белых медведей или моржей? Или этого невозможно в принципе?
Ну, есть прекрасные примеры сохраняемых территорий природных, допустим, заповедник Врангель, где, так сказать, люди уже десятки лет живут рядом с белым медведем, и процветает медведь, и спокойно ходит, и никто его не охотится. И также морж, так сказать, вот в каких-то отдельных регионах на Чукотке у нас есть поселок Рыр-Кайпи, это где-то примерно западное побережье Чукотки, там, где образовалось новое лежбище моржа в течение, так сказать, нескольких лет, и там местные люди сами помогают моржам, они спасают их, они готовятся к приходу, они чистят территорию лежбища, как вы знаете, на севере, кругом железки, банки, бочки, хлам, они там убирают мусор, они, когда приходят моржи, люди организуют дежурство, ну, при нашей помощи, но и сами, то есть, как бы, рассматривают, как бы, этих животных не только как некая экономическая ценность, как некий символ Арктики, то есть не всюду только за деньги. И я думаю, так сказать, члены научных экспедиций, они тоже знают, не надо стрелять каждого приближающего белого медведя. То есть есть большое количество способов, чтобы минимизировать конфликт. То есть отогнать животное, вовремя предупредить, есть технические средства. Человек должен знать, кто такой белый медведь, его элементы поведения.
А вот что за животное белый медведь? Как нужно с ним себя вести?
Ну, знаете, допустим, много же примеров, допустим, на той же Аляске, где довольно активно развит нефтяной промысел, и приезжают люди там из южных штатов Техаса, допустим, на эти нефтерождения, которые никогда не видели белого медведя. И, в принципе, этот сильный и красивый осторожный зверь, он сам не будет. Но если не молодой зверь, там, двухлетка или трехлетка, который только шел от матери, который никогда не встречал человека до этого, он просто идет, подходит ближе, для него человек похож на нерпу. Есть целый ряд мероприятий, что нужно делать, чтобы он не напал на вас, чтобы вы не спровоцировали конфликт, но остаться стоять на месте, там, встать в полный рост, там, поднять на себя рюкзак или вытянуть руки, если у вас есть какая-нибудь палка или шест, нужно ее выставить там под углом 45 градусов вперед. Но если у вас есть методы какие-то отгона, ракеты шумовые, тоже это идет в ход. То есть 99% зверь не будет принимать атаку на вас.
А почему белый медведь попал в Красную книгу?
Тоже вопрос интересный. Когда вот общаешься с людьми, как-то у людей впечатление, что еще по слухам некоторым, что огромное количество медведей. А если задуматься, что всего-то на всей планете осталось 21 или 25 тысяч белых медведей, то есть если представить всю вот огромную Арктику, это тысячи километров и какие-то несчастные 21 тысяча белых медведей, там сотни тысяч игрушек белых медведей по всему миру, какие-то 20 тысяч. То есть поэтому мы должны прививать людям, что нам ценен каждый белый медведь. Это гибель каждого белого медведя, это уже ЧП, это трагедия. То есть, с точки зрения природы, конечно, если еще белый медведь, ничего не изменится, что такое 25 тысяч. Но они не влияют ни на экологию, ни что это, как так сказать, плевок с точки зрения экологии. С точки зрения как-то эстетики и с точки зрения жалости, мы хотим, чтобы остались как белый медведь. Вот это. Каждый должен решить для себя. Нужен ему так, белый медведь, там тигр, панда. Что такое 1500 панд, которые остались в природе, или там 5000 тигров на весь мир. Но на самом деле белый медведь тоже уже идет к этому. Тигров осталось там 5000 или меньше. На площадь лесов там сократилось десятки раз, там где-то, по-моему, сейчас цифра процентов 10 всего осталось лесов из того, что было когда-то. А белый медведь вроде бы вся огромная Арктика цела, но их осталось очень мало, то есть мы должны сохранять каждого.
А расскажите, пожалуйста, вот о вашем морском путешествии на яхте по Баренцеву морю.
Наша была цель остров Колгуй. К сожалению, в нынешнее время это как бы оторвано от мира острова, потому что туда только пару раз в месяц летает вертолет, там поселок на 500 жителей, вертолет берет там 2 человека. Вот туда фактически не попасть по билетам, или если арендовать вертолет, это огромные деньги. Поэтому, когда мы обсуждали цель нашей поездки и вообще практическую работу, мы поняли, что самый лучший вариант – это брать, допустим, яхту, и на ней можно забросить какую-то технику, снаряжение, и плюс крайне важно, что не только на вертолете. Пока идешь вдоль Белого моря, горло Белого моря, в сторону острова Колгуев, можно провести ряд ценных морских наблюдений. Дорога в один конец занимала от 3 до 4 суток. Были организованы круглосуточные наблюдения, то есть как идет яхта, один или два человека в течение от 2 до 4 часов проводят наблюдения с биноклями, с фиксируем морских животных. Морские зайцы целых такие, и различные нерпы, и белуха, и такие морские свиньи, такой дельфин небольшой. То есть, в общем-то, достаточно много, в зависимости от мест были собраны ценные данные.
Наш корреспондент Любовь Чижова беседовала с экологом Виктором Никифоровым.